Мобилизация и первые бои.
Второочередной 209-й пехотный Богородский полк был сформирован с началом Первой мировой войны в Москве из кадров 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка и мобилизованных запасных. На протяжении всей войны полк входил в состав 53-й пехотной дивизии. Наименование полка «Богородский» происходит от названия города Богородск, ныне Ногинск, уездного центра Московской губернии. На комплектование полка первоначально было направлено большое число запасных, призванных из Богородска и Богородского уезда. В дальнейшем, на протяжении всей войны, в Богородский полк через 191-й запасный пехотный полк, расквартированный в Липецке, поступали вновь призванные в ряды армии, а также возвращавшиеся из госпиталей и длительных отпусков солдаты, жители Богородска и Богородского уезда. Хотя их приток, конечно же, заметно снизился. Начальником 53-й пехотной дивизии с первых дней ее мобилизации был назначен генерал-лейтенант Семен Иванович Федоров. Хорошо знавший его генерал-лейтенант Анатолий Николаевич Розеншильд Паулин характеризовал Федорова следующим образом.
«Весьма почтенный генерал, но по складу своего характера совершенно не строевой. Бесхарактерен, ненастойчив и неэнергичен. Не имел ни привычки, ни твердости, чтобы обращаться с войсками. Таких начальников принято называть архиереями. Не будучи способен командовать дивизией, всю работу сваливал на бригадного, генерала Хольмсона, серьезного и толкового. Господин Федоров был способен к литературному труду и к исследованиям по технической части, но к войскам его подпускать было нельзя».
Упомянутый здесь генерал-майор Иван Алексеевич Хольмсон возглавлял первую бригаду 53-й пехотной дивизии, в состав которой входили 209-й Богородский и 210-й Бронницкий полки. В первый период войны, до февраля 1915 года, его роль в руководстве дивизии была очень велика, поскольку, по справедливому замечанию Розеншильд Паулина, генерал Федоров действительно старался по возможности сваливать все сложные задачи на Хольмсона. В какие-то минуты Хольмсон фактически подменял собой начальника дивизии. Мобилизация полков 53-й пехотной дивизии 209-го Богородского, 210-го Бронницкого, 211-го Никольского и 212-го Романовского началась 17 июля 1914 года. Накануне 16 июля полки 1-й гренадерской дивизии и в том числе 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский получили приказ о переходе из Ходынского лагеря в казармы. 17 июля производилась разбивка и поверка кадровых и нижних чинов 1-й гренадерской дивизии, назначенных в полки вновь формируемого соединения. Первым днем мобилизации было назначено 18 июля. На следующий день, 19 июля, в дивизию прибыла первая команда запасных из Богородского уезда. Разбивка команды производилась в Хлебном переулке на Арбате, перед домом номер 2, где размещался штаб 1-й гренадерской дивизии. Команда эта состояла из 8 медицинских и 2 ротных фельдшеров. Командиром 209-го пехотного Богородского полка высочайшим приказом от 16 августа 1914 года был назначен полковник 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка князь Евгений Брониславович Массальский. Впрочем, в круг своих обязанностей он вступил значительно раньше своего официального назначения, практически с первого дня мобилизации. 209-й пехотный Богородский полк формировался в московских Покровских казармах. С 21 июля в полк начали прибывать мобилизованные запасные. Первыми в этот день прибыли запасные Московского уезда – 658 человек. 22 июля прибыла первая группа запасных Богородского уезда – 1009 человек. На следующий день вторая – 218 человек и третья – 770 богородцев. Вторая группа, а также команда номер 28, 177 человек, прибывшая в тот же день, были переведены в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк. 24 июля из Богородского уезда в полк прибыли 32 человека, 25 июля еще 7 человек, а также 25 пулеметчиков-богородцев. 26 июля прибыло 424 человека, переведенных в полк из 50-го запасного батальона взамен тех, что были переданы в Екатеринославский гренадерский полк. В последующие дни в формирующийся полк начали поступать запасные, прибывшие издалека, из Тотемского уезда Вологодской губернии. 28 июля 518 человек, а 29 июля еще 516 человек. Вечером 29 июля в Богородский полк из 50-го запасного батальона было передано еще 640 нижних чинов. 1 августа командир полка Масальский донес в штаб дивизии о том, что его полк полностью укомплектован. В этот же день из штаба округа была получена телеграмма дежурного генерала о том, что военный министр разрешил передать второочередным полкам старые знамена полков второй очереди временно, до получения новых. Планом мобилизации предусматривалось, что полки 53-й дивизии получат свои знамена также на время до изготовления и получения новых от тех полков 1-й гренадерской дивизии, на базе которых должно было производиться их развертывание. Так, 209-му пехотному Богородскому полку полагалось выдать одно из старых батальонных знамен 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка. Этим знаменем стало старое георгиевское знамя 3-го батальона Екатеринославского полка образца 1875 года, пожалованное этому подразделению 13 октября 1878 года за подвиги в русско-турецкой войне. Богородский полк получил его из полкового музея. Однако с передачей знамени вышла заминка. Еще 30 июля, незадолго до выступления полка в поход, командир Богородского полка князь Масальский докладывал в штаб дивизии, что Екатеринославский полк не передал знамени, как это предположено планом мобилизации.
Первый лейб-гренадерский Екатеринославский полк был сформирован в 1756 году в Лифляндии, в окрестностях Риги. Свое боевое крещение полк принял 19 августа 1757 в сражении при деревне Гросс-Егерсдорф, ставшем первой крупной битвой Семилетней войны. И уже в этом своем первом деле с неприятелем проявил необычайную отвагу и храбрость. Спустя год полку пришлось участвовать в кровопролитном бою при Цорндорфе 12 июля 1759 в бою у Пальцига, а 1 августа того же года в генеральном сражении при Кунерсдорфе, где прусская армия короля Фридриха Великого была разбита на голову. В дальнейшем полк в составе корпуса генерала Румянцева участвовал в осаде и взятии крепости Кольберг и в 1761 году вернулся в Россию, расположившись по квартирам в пригородах Риги. С конца 1760-х годов полк почти непрерывно находился в походах и сражениях. За походом в Польшу и осадой Кракова 1768 года последовала Первая русско-турецкая война. Полк участвовал в осаде и взятии крепости Хотин в 1769 году, причем первым вступил в нее, а полковые знамена были торжественно водружены на ее главном бастионе. В следующем, 1770 году, произошли знаменитые сражения при Ларге и Кагуле, где гренадеры под началом генерала Румянцева, будущего фельдмаршала, вновь показали чудеса храбрости, а их командир, граф Семен Воронцов, получил сразу два ордена Святого Георгия – за бой при Ларге 4-й степени, за Кагул – 3-й. Сменивший Воронцова новый командир полка, полковник Львов, был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени за взятие Очакова. Такую же награду получили еще 3 офицера полка, а 8 других – особые золотые кресты на георгиевских лентах. В 1790 году полк участвовал в штурме крепости Килия и в сражении при Мачине, причем еще один командир полка, подполковник Булгаков, стал кавалером ордена Святого Георгия 4-й степени. Награждения солдат полка за подвиги, оказанные в сражениях с турками, были в этот период массовыми. Полк едва ли не с первых дней своего существования пользовался особым расположением генерала Петра Александровича Румянцева и в 1762-1787 годах даже носил его имя – мушкетерский генерал-аншефа Румянцева полк. И только 14 января 1787 года получил имя Екатеринославского гренадерского. В следующем году шефом полка был назначен генерал-аншеф князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический. За войнами с Турцией последовали походы и сражения в Польше, а за ними знаменитый италийский поход графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского, в составе армии которого Екатеринославский полк участвовал в боях в Италии, беспримерном переходе через Альпы и сражении при Цюрихе. Наступивший 19 век принес с собой эпоху наполеоновских войн, в которых Екатеринославский полк принял самое активное участие. Кульминацией стали сражения при Бородине, где полк участвовал в составе 1-й гренадерской дивизии, изгнание армии Наполеона из пределов России и последовавшие за этим зарубежные походы 1813 и 14 годов. За подвиги в войне с Францией в 1812-14 годах полку были пожалованы знаки на главные уборы с надписью «За отличие». Вернувшись в Россию, полк более 10 лет квартировал в Смоленской губернии, а в 1827 году перешел в Новгородскую губернию. В 1830-31 годах екатеринославцы участвовали в подавлении польского восстания. 19 февраля 1855 года при восшествии на престол императора Александра II прославленный полк получил право именоваться лейб-гренадерским екатеринославским его величества полком. А 30 марта 1856 года по случаю столетнего полкового юбилея его 1-му, 2-му и 4-му батальонам были пожалованы новые знамена с юбилейными Александровскими лентами. 3-й батальон, как сформированный из других частей, получил такое же знамя в 1871 году. С началом в 1877 году очередной войны с турками полк в составе 1-й гренадерской дивизии был двинут из Москвы на Кавказ, где 3 октября участвовал в сражении на Аладжинских высотах, в котором была разгромлена турецкая анатолийская армия. Венцом этой кампании стали осада и взятие крепости Карс, служившей ключом к Закавказью. За участие в войне 1877-1878 годов всем батальонам полка были пожалованы георгиевские знамена с надписью «За сражение при Аладже 3 октября и под Карсом 8 ноября 1877 года». 11 августа 1877 года полк вернулся в Москву. Со 2 ноября 1894 он носил наименование 1-го лейб-гренадерского екатеринославского императора Александра III полка. Накануне Первой мировой войны его роты по-прежнему квартировали в Москве, в разных местах. В кремлевских казармах, беляевских казармах у Преображенской заставы и в покровских казармах на Покровском бульваре. Последние и стали тем самым местом, где формировался 209-й пехотный Богородский полк, унаследовавший на первых порах георгиевское знамя 3-го батальона Екатеринославского гренадерского полка.
5 августа 461 человек из состава Богородского полка был выделен в 50-й запасный батальон как лишний и не могущий идти в поход. На следующий день в 50-й запасный батальон были переведены еще 107 нижних чинов, а взамен оттуда прибыло 125 человек. Таким образом, к вечеру 6 августа в полку насчитывался 4281 нижний чин. В том числе не менее 35% богородцев, не менее 23% вологодцев и не менее 14% москвичей. Первым днем выступления частей 53-й пехотной дивизии из Москвы было назначено 6 августа. В этот день на Покровском плацу был отслужен молебен и освящены полковые и ротные образа. 209-му полку предстояло выступить в поход 7 августа в 16:30. И 6 железнодорожными эшелонами номера 3485-3490 отправиться в Ковенскую губернию на прусскую границу. Сосредоточение всей дивизии в Поневеже должно было завершиться к полудню 14 августа. 7 августа уходящий на фронт полк приветствовала депутация от города Богородска, поднесшая от имени горожан икону святителя Николая Чудотворца. Вечером началась посадка в вагоны. При отходе второго эшелона проводить полк прибыли представители от города Москвы. Эшелоны шли через Бологое, Псков, Двинск. Утром 10 августа первый эшелон Богородского полка прибыл в Поневеж, в назначенный район. По прибытии полк получил задачу обеспечивать границу между Палангином и Юрбургом, ведя разведку до Немана, и для выполнения этой задачи двинуться на Таурогин. 11 августа полк выступил в поход – через Шавли и Таурогин на Тильзит. Первая русская армия генерала Раненкампфа к этому времени уже перешла границу и развивала наступление вглубь Восточной Пруссии. Противник отступал, 53-я пехотная дивизия шла за ним до реки Дейме, находясь на втором эшелоне 1-й армии. 17 августа в 7 часов утра Богородский полк перешел прусскую границу у Таурогина и в 5 часов вечера вступил в захваченный передовыми частями 1-й армии Тильзит. Роты расположились на отдых в опустевших казармах 41-го германского пехотного полка. 20 августа начальником отряда для охраны Тильзита и мостов через Неман был назначен командир 2-го батальона 209-го пехотного Богородского полка капитан Визенков. Его батальон до 27 августа оставался в Тильзите для охраны города. Между тем, главные силы полка 21 августа двинулись на Скайсгерен. 23 августа богородцы подошли к передовой и заняли участок на восточном берегу реки Деймы у городка Лабиау. На фронте Фридрихграбен-Тутенберг, сменив 224-й пехотный Юхновский полк. Против Фридрихграбена была выдвинута отдельная застава – 2 роты под командой прапорщика Веденеева. с задачей охранять правый фланг боевого расположения полка. 24 августа Богородский полк вступил в свой первый бой. Утром этого дня две немецкие пехотные колонны, перейдя мост, повели наступление на участке 1-го батальона богородцев, занимавшие передовые позиции у Лабиау. Из домов Фридрихграбена около 5 часов утра был открыт огонь по передовой заставе. В самом начале перестрелки погиб прапорщик Веденеев. Командование принял старший унтер-офицер, из вольно определяющихся Сикорский. Под его руководством застава отошла на опушку леса и дружным ружейным огнем отбила противника. Командир полка, полковник Масальский, лично руководил этим первым боем, находясь на позициях 1-го батальона. По его приказу часть людей была направлена в обход правого фланга наступающего противника, а взятый из резерва взвод под командой поручика Губера в обход левого. Действиями отряда поручика Губера противник был отбит и оставил деревню. В этом бою полк понес первые потери. Были убиты прапорщик Веденеев и старший унтер-офицер 1-й роты Широков. Ранения получили 6 человек. В 6 часов вечера противник открыл шрапнельный огонь по левому флангу расположения боевого участка богородцев, а затем германские пехотные цепи повели наступление на правый фланг полка. После долгой и ожесточенной перестрелки эта атака была отбита. 25 августа полк был усилен частями 110-го пехотного Камского полка. На следующий день в 7 часов вечера неприятель, рассыпавшись в цепь с 2 пулеметами, повел наступление против 4-й роты Богородского полка и 10-й роты Камского полка. Перестрелка продолжалась до 9 часов вечера. Были легко ранены 4 нижних чина 4-й роты. В последующие 2 дня на позициях полка было относительно спокойно. Вечером 27 августа в связи с общим ухудшением положения на фронте 1-й армии 53-я пехотная дивизия начала отход. В 17.00 с позиции ушел Камский полк. А в 23.08 Богородский полк получил приказ начальника 1-й бригады 53-й пехотной дивизии генерала Хольмсена сняться с позиции и идти на Келаден-Миллаукен. В Миллаукен прибыли в 12 часов дня 28 августа. Далее шли через Гамбинин, Краупишкин, Шпулин, Куссен. В 10 часов 30 августа полк вошел в Куссен, где был назначен в боевую часть. Около 12 часов западнее Куссена разыгрался бой, сопровождавшийся сильной артиллерийской перестрелкой. В 5 часов вечера Богородский полк получил приказ занять позицию у деревни Вербен. И едва богородцы успели занять отведенный участок, как около немцы начали наступление. Перестрелка продолжалась до 9 часов вечера, причем был ранен командир 1-й роты штабс-капитан фон Вернер. Противник, впрочем, в общее наступление не переходил. А в задачу 53-й дивизии не входило затягивать бой, поэтому до решительного столкновения дело не дошло. 209-й пехотный Богородский полк, окопавшись на позиции у Бельзена-Бруссена, всю ночь находился под огнем мелких частей противника, время от времени пытавшихся атаковать. С рассветом полк под вражеским огнем начал отход. 1-й батальон прикрывал отступление и понес чувствительные потери, с трудом оторвавшись от противника. Особенно тяжело пришлось 16-й роте, попавшей под фланговый обстрел. Командир 1-го батальона капитан Рахальский, командир 16-й роты поручик Мальчугин и младший офицер 16-й роты прапорщик Пришвин пропали без вести. Позже выяснилось, что они попали в плен. 1 сентября командир Богородского полка князь Масальский доносил начальнику 53-й пехотной дивизии.
Доношу, что 30 августа по занятию позиции около 7 часов вечера на участке 1-го батальона начали наступать пехотные немецкие части. Началась перестрелка. Перед атакой, примкнув штыки, немцы встали, и по ним был открыт частый огонь, заставивший их отступить. Огонь продолжался до 9 часов вечера. В перестрелке 1-го батальона ранен командир роты штабс-капитан фон Вернер в ступню. В час ночи, получив приказание отступать, я отдал приказание всем батальонам собираться у штаба полка и двигаться на Пелькален. 4-й батальон не прибыл. 31 августа полк догнали 13-я и 15-я роты. 14-я была с обозом. Не вернулась 16-я. По расспросам батальон принял бой и понес большие потери. Установить число убитых и раненых пока трудно, так как еще не все люди подобрались.
2-й батальон капитана Визенкова во время боя под Куссеном был назначен в полковой резерв в деревню Южный Вербен. И 31 августа выдержал арьергардный бой у местечка Швартелен. К К утру 31 августа части 53-й дивизии собрались в Пилькален, откуда были двинуты на Вилюнин, Ширвинд, Владиславов, имея в арьергарде 209-й Богородский полк. За весь период боев до 30 августа включительно полк потерял убитыми 18 нижних чинов, ранеными 5 офицеров и 187 нижних чинов. Без вести пропало 4 офицера и 330 нижних чинов. Совершив безостановочный марш от Пилькалина до Владиславова, полковник получил приказ занять позиции, прикрывая мосты на Немане. Дождавшись, когда по ним пройдут последние отступающие части, командир полка по распоряжению командира 26-го корпуса в час ночи 1 сентября взорвал оба моста у Владиславова, и полк безостановочно двинулся в направлении города Шаки. В течение 1 сентября вся 53-я пехотная дивизия совершила переход из Шаки в Средники, не будучи тревожным противником. Шел сильный дождь, дороги раскисли, обозы и колонны пехоты с большим трудом двигались по непролазной грязи. Около 12 часов дня 2 сентября дивизия возобновила отход. 209-й Богородский полк, усиленный двумя батальонами 212-го Романовского полка, остался прикрывать отступление, получив приказ занять позиции у деревни Средники на левом берегу Немана, фронтом на северо-запад. В течение всего дня полку под сильным ружейным и шрапнельным огнем пришлось отражать напор противника. Около 5 часов вечера роты начали переходить на правый берег Немана, но как только первые шеренги появились на мосту, со стороны неприятеля был открыт сильный огонь. Несмотря на это, роты Богородского полка начали разворачиваться в боевую линию, однако из-за сильного шрапнельного огня не имели возможности дойти до назначенных позиций и несли большие потери. В 4-м батальоне были ранены командир батальона и командир 13-й роты прапорщик Андреев. Командование ротой и батальоном принял на себя фельдфебель Иосиф Пугачев, под умелым руководством которого атаку противника удалось отразить. Приказ отступать был отдан только в 10 часов вечера. Перейдя мост, часть полка силой около одного батальона со знаменем прошла население Чайкишки. Остальные части были задержаны, заняв позицию на правом берегу Немана. На следующий день, 3 сентября, они присоединились к дивизии в Чайкишках. Здесь 53-я пехотная дивизия получила приказ отступать на Ковно и войти в состав гарнизона Ковенской крепости. С 5 по 24 сентября дивизия, составляя гарнизон крепости Ковно, несла гарнизонную службу и службу сторожевого охранения на фронтах и на передовой позиции. За весь этот период боевых действий на участке дивизии не было, и части имели возможность отдохнуть, пополнить обозы, конский состав и имущество. 24 сентября около 3:15 утра по телефону из штаба крепости была передана телеграмма начальника штаба армии.
Дивизии немедленно грузиться в вагоны и следовать в Пельвишке на поддержку правого фланга 3-го армейского корпуса генерала Николая Алексеевича Ипончина.
В 4 утра поднятый по тревоге Богородский полк двинулся на вокзал в Ковно, откуда в течение дня несколькими эшелонами был переброшен на станцию Пельвишки. Прибыв в Пельвишке к утру 25 сентября, полк получил приказание следовать в фольварк Путишки на дневку. Утром 26 сентября было получено новое приказание – полку выступить в поход на Мариамполь, куда прибыть к вечеру 27 сентября. Около 16 часов того же дня поступила новая телеграмма от генерала Япончина. 53-й дивизии быть в его распоряжении и немедленно идти на Владиславов. Полки снова двинулись на Пельвишки. После трехчасового привала в деревне Жерделе Богородский полк около 6 часов утра 27 сентября прибыл в район деревни Рауганы, где его 2-й батальон получил назначение быть в бригадном резерве. Справа от богородцев действовал 210-й Бронницкий полк. Фронт левее около 16 часов, намного позже, чем планировалось, занял 224-й пехотный Юхновский полк. В боевую часть были выделены 3-й и 4-й батальоны Богородского полка. 1-й батальон оставался в общем полковом резерве. В этот день полку предстояло вести наступление в направлении Михнайца-Владиславов, оказывая поддержку частям 5-й стрелковой бригады, ведущим бой за Владиславов на противоположном, левом берегу реки Шишупы. Бой начался в 8 часов утра и ограничился только артиллерийским поединком, продолжавшимся до 7 часов вечера. Утром 28 сентября полк в составе 1-й бригады 53-й пехотной дивизии выступил по направлению на Баптале-Баюрайце. По дороге было получено приказание от генерала Хольмсона перейти немецкую границу у Баюрайце. В авангарде бригады шел 2-й батальон Богородского полка под командованием капитана Везенкова. Для выполнения задачи были высланы разведчики, которым было приказано перейти переправу у Баюрайце и укрепиться на правом германском берегу реки Шишупа, чтобы обеспечить переправу батальона. В 7 часов утра разведчики пересекли германскую границу и заняли берег, не встретив противника. Около 8 часов через реку был переброшен 1-й батальон Богородского полка, за ним 2-й. Маршрут движения был указан на деревне Урбантадшен-Зодерген. Цель движения – действовать в тыл противника, обороняющего район Владиславов-Ширвинд. Батальоны двигались поротно цепями. Движение совершалось с большими остановками. Около 11 часов утра подразделения Богородского полка дошли до линии деревни Гросвартенен, которая была захвачена и занята полком. В своей реляции командир 2-го батальона капитан Везенков писал:
«В окопах у Гросвартенена найдены были 2 раненых нижних чинов 224-го пехотного полка, оставшихся после боя 26 сентября. Изорванные предметы обмундирования, вооружения и снаряжения этого полка были свидетельством серьезной схватки. Местами попадались лужи человеческой крови и несколько трупов, которые наскоро были тут же зарыты».
В Гросвартенене полк был выстроен в походную колонну, а 2-й батальон выслан вперед в авангард.